волнах Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. А теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице продолжается дождь. Максимальная температура сегодня 8-10 градусов. По области 8-13 выше нуля. Ночью и утром 5-7 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Утром 3-5 градусов выше нуля. Днем 13-15 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. В Израиле продолжается расследование деятельности нацистской группировки. Подробности из Тель-Авива буквально через минуту. Встреча Владимира Путина и Джорджа Буша в Сиднее. Грядущие выборы глазами глав государств. Бородино в дискуссиях российского интернета. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И теперь к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Как вы уже слышали из выпуска новостей, в Ростовской области были сорваны выборы оппозиционного кандидата в президенты, которые проводила коалиция «Другая Россия». Конференцию объединения в Москве также пришлось отменить. Подробнее об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который предлагаем слушателям для обсуждения. Почему власти так жестко преследуют оппозицию, по вашему мнению? Ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143 для абонента «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Израильский суд продлил на 3 дня срок задержания 8 молодых граждан страны, выходцев из бывшего СССР, по подозрению в нацистской деятельности. Новость эта шокировала израильское общество и побудила депутатов потребовать ужесточения законов против неонацистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Показался, что ты еврей-наркоман, да? Встань на колени, проси прощения.
Стоять!
Вставай на колени и проси прощения у русского народа.
Этот видеоролик, в финале которого очередную жертву подростки избивают ногами, был снят не где-нибудь, а в самом центре Израиля, в Тель-Авиве. Понятно, что известие о неонацистской организации, исповедующей расовую нетерпимость и антисемитизм, вызвало сильнейший общественный резонанс. Многие депутаты Кнессета потребовали принять жесткие законы против неонацистов. Наказание должно быть таким серьезным, чтобы те, у кого на уме подобные выходки, крепко бы задумались, прежде чем пойти на это. А лучше бы взяли бы руки в ноги и оставили нашу страну. Заявил депутат от оппозиционной партии Ликуд Юлий Эдельштейн. Кроме того, в Кнессете готовится законопроект, который позволит лишить гражданства и депортировать неонацистов. Многие политики призывают ужесточить также закон о возвращении, который позволяет получить израильское гражданство любому человеку, бабушку или дедушку которого были евреями, что стало, по их словам, причиной появления в Израиле большой группы людей, имеющих к еврейству весьма отдаленные отношения. Отмечу, что закон, по-видимому, учитывает то, что именно по такому признаку нацисты Третьего рейха отбирали людей, не имеющих по их идеологии права на жизнь. По словам следователей, 6 из 8 задержанных признали свое участие в неонацистской деятельности, в то время как 2 так и не пошли на сотрудничество. Я не могу вам назвать имена всех членов группы или сообщить ее численность, но могу сказать, что у нас в руках находятся главари. Говорит начальник следственной группы майор Ревиталь Альмок.
Самое абсурдное, что я в жизни своей встретила, это то, в чем стоят моего внука. Большего абсурда я в своей жизни не встречала.
Утверждает бабушка одного из задержанных, сама в детстве пережившая фашистскую оккупацию и, по ее словам, чудом избежавшая смерти. Полиция настаивает на том, что группа совершила десятки нападений на религиозных евреев, иностранных рабочих азиатов, наркоманов, гомосексуалистов и даже инвалидов, а также осквернила синагогу. В доме одного из задержанных найдена взрывчатка, что, по мнению следователей, говорит о намерении группы совершить теракт. Нацистская символика и литература по израильским законам ненаказуемы. Зато наказуемы такие деяния, как физическое насилие, хранение взрывчатки и отрицание Холокоста, а также разжигание национальной ненависти. Конечно, в случае, если вина подростков будет доказана. Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что нацистская ячейка в Израиле – это стыд и позор для государства и еврейского народа, но при этом предупредил об опасности охоты на ведьм. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
7:12 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Первые полосы.
Да, обратимся к первым полосам только что вышедших российских центральных изданий. И сразу обращает на себя внимание, что две газеты «Известия» и «Независимые» выносят на первую полосу и открываются сегодня публикациями, связанными с ситуацией в Ингушетии. «Слабое звено вертикали» — так озаглавлена публикация «Независимой» газеты. Мурат Дзязиков потерял контроль над ситуацией в Ингушетии. Несмотря на ввод крупных сил внутренних войск МВД Российской Федерации в Ингушетию, республика остается главным очагом нестабильности на Северном Кавказе. В ночь субботы на воскресенье в городе Малгобек около 5 часов продолжалась перестрелка между боевиками, напавшими на пункт временной дислокации внутренних войск, и военными, подчеркивает «Независимая газета». Кто платит за убийство русских в Ингушетии? Таким вопросом задается газета «Известия». Нельзя допустить, считает газета, чтобы бандиты взяли вверх в соседней с Чечней республики. Самая горячая точка России теперь – республика Ингушетия. Здесь почти каждую неделю местных жителей ранит новость об очередной жестокой расправе над членами уважаемых семей республики. В пятницу в Назране была расстреляна главный врач Центра переливания крови Наталья Мударова. До нее были убиты учительница Людмила Терехина и ее дети, а также расстреляна семья Веры Драгончук. Теперь уже очевидно, бандитам принципиально важно, чтобы погибали именно русские, живущие в Ингушетии. Новая тактика, точечный, показательный выстрел, увы, приносит именно те плоды, на которые рассчитывают организаторы этих преступлений. В каждом доме республики, не только русском, но и ингушском, селится страх. Можно заснуть и не проснуться. Можно выйти на улицу и не вернуться домой. На фоне этой взрывоопасной ситуации местные власти настаивают. Идет строительство счастливой и мирной Ингушетии. Поверить в это непросто, пока не станет ясно, кто стреляет в русских. И главное, кто платит за эту похоронку. Продолжение этой публикации на второй странице газеты «Известия». Новые «Известия» открываются публикации, посвященные предвыборной кампании. «И вновь обманываться рад». Таков ее заголовок. Перед выборами, считает издание партии, обрушат на избирателей старые проверенные обещания. В ближайшие дни начнется агитационная кампания по выборам в Госдуму. Политики всех направлений будут обещать избирателям повышение зарплаты, пенсии, доступное жилье и победу над коррупцией. Между тем, все это мы уже слышали от тех же самых политиков перед прошлыми думскими выборами, подчеркивает издание. Однако разрыв доходов между богатыми и бедными лишь увеличился. Средняя пенсия как была ниже прожиточного минимума, так и осталась, а жилье в 2007 году стало гораздо недоступнее, чем 4 года назад. Впрочем, граждане, за исключением сторонников политических партий, уже давно не воспринимают предвыборные обещания всерьез, подчеркивают новые «Известия». Ну а к остальным первополосным публикациям мы вернемся, я думаю, в следующем часе.
Спасибо, Надежда Перцева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области были сорваны выборы оппозиционного кандидата в президенты, который проводила коалиция «Другая Россия». Конференцию объединения в Москве также пришлось отменить. На западе Китая ищут 6 студентов, туристов, простите, из России и 2 местных проводников, пропавших без вести при сплаве по горной реке. В спасательной операции заняты более 1000 человек. В Конгрессе США начинается слушание по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф возвращается на родину после 7 лет изгнания. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события в футболе, баскетболе, теннисе, а также чемпионате мира по автогонкам «Формуле-1». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве, и не удаляемся далеко от темы спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
А у нас вот такая тема — мировой рекорд в легкой атлетике.
Да, вот вчера ямайский спринтер Асафа Пауэлл на гран-при в итальянском городе Риети в полуфинальном забеге установил новый мировой рекорд на 100-метровке. Он показал результат 9,74 секунды. Прежний рекорд 9,77 секунды. Тот же Пауэлл установил в 2005 году и повторил этот результат через год. Ну, а теперь перейдем к теннису. В Нью-Йорке завершился открытый чемпионат США в финале мужского одиночного разряда. Первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у серба Новака Джоковича 7-6, 7-6, 6-4 и в четвертый раз подряд стал победителем этих соревнований. Ну а всего в карьере Федерера теперь 12 побед на турнирах серии «Большого шлема». Также вчера состоялся финал в женском парном разряде, где победу одержали француженка Натали Деши и россиянка Динара Сафина, обыгравшие пару из Тайваня Юн Цзянчань и Ча Цзюньчань 6-4, 6-2. Несколько минут назад в Канаде завершилась суперсерия молодежных хоккейных сборных, посвященная 35-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и СССР. В четвертом матче, а с учетом сыгранных в России восьмом, молодые канадцы одержали победу 6-1 и выиграли серию со счетом 7-0. Лишь в одном матче сборная России смогла добиться ничьей. Первое поражение потерпела мужская сборная России на чемпионате Европы по баскетболу. В воскресенье она уступила команде Испании 69-81 в матче второго группового этапа. Тем не менее, российские баскетболисты уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. В Штутгарте в последний день чемпионата мира по спортивной гимнастике были разыграны 5 комплектов наград на отдельных снарядах. 2 золотые медали выиграли американские гимнастки Анастасия Люкина на бревне и Шон Джонсон в вольных упражнениях. У мужчин победы одержали на брусьях Митя Петковшик из Словении, в опорном прыжке поляк Лешек Бланик и в упражнении на перекладине немец Фабиан Хамбюхен. Китайская сборная выиграла на этом чемпионате 5 золотых медалей, 4 награды высшего достоинства у команды США, по 1 золотой медали у Германии, Словении, Бразилии, России и Польши. А всего на пьедестал почета поднимались представители 19 стран. 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Италии завершился победным дублем команды «Макларен». Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в четвертый раз в сезоне финишировал первым. Льюис Хэмилтон был вторым. Третье место занял пилот «Феррари» Кими Райконен. Призовые очки также получили 2 пилота команды «БМВ» Ник Хайтфельд и Роберт Кубица, которые заняли 4-й и 5-й места соответственно, Ника Росберг на Уильямсе 6-е место, Хики Ковалайнен на Рено 7-е и Дженсен Баттон на Хонде 8-е место. Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачете 92 очка, на 3 меньше у Алонсо. Райконен, набрав 74 очка, вышел на 3-е место, опередив своего партнера по команде Филиппе Массу, который гонку в Монце не закончил. В Кубке конструкторов Макларен увеличил преимущество над Феррари 166 очков против 143. И на 3-м месте по-прежнему идет команда BMW, у нее 86 очков. Следующий этап Гран-при Бельгии состоится через неделю.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит сегодня нас с новостями спорта. 7:20 в Москве и к следующей теме. 7 сентября, 26 августа по старому стилю, 1812 года произошло знаменитое Бородинское сражение, которое во Франции принято называть битвой при Москве-реке. Эта дата стала темой нескольких политико-исторических комментариев и эссе в русском интернете. Об одной из таких сетевых публикаций мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Главное – не сбиться на перечисление банальностей, пишет петербургский публицист и писатель Лев Усыскин в материале под заголовком «Тень Бородина», опубликованном сайтом Polit.ru. То есть, по словам автора, на известные сентенции о главном сражении кампании 1812 года.
О величественных масштабах общеевропейского взаимного душегубства – задействовано с обеих сторон было около 300 тысяч мужчин в русских, французских, саксонских, южнонемецких, польских, итальянских, голландских, испанских мундирах. парадно-разноцветных, а не походных, несмотря на прохладный утренник. К вящей, кстати сказать, радости кинорежиссера Бондарчука, разыгравшего полтора века спустя это же сражение силами 120 тысяч участников массовки, то есть в масштабе 1:2.
Основное, на что обращает внимание Лев Усыскин, не интерпретация результатов сторонами, а тот факт, что Бородинский бой заведомо не стал шедевром военного искусства. Сражение народов было скучным и свелось к лобовым фронтальным атакам и контратакам с обеих сторон.
Вообще, в тот день Наполеон был на удивление пассивен, это подметили многие, некоторые отнесли это на обострившиеся урологические проблемы. Однако не медицинские обстоятельства были здесь главными. Мастеру высшего пилотажа воистину нечего делать при лобовой таранной атаке. И как раз безусловным успехом русского военного искусства является то, что, навязав врагу столь скучную тактику, удалось лишить его важнейшего ресурса – тактического гения корсиканского самородка. В средневековом формальном смысле, когда контроль над костями павших считался важнейшим признаком победы, Бородино стало победой Наполеона, ввиду чего значится в списке таковых – золотом, начертанным на Парижской триумфальной арке. Более разумно, однако, оценивать результат, отталкиваясь от изначальных целей, которые преследовали стороны.
Как считает автор, что касается Бонапарта, то непосредственные его цели перед сражением были следующими.
Первое. Приведение основных сил русской армии в небоеспособное состояние. Второе. Последующий беспрепятственный захват Москвы, находясь в которой предполагалось начать с царем переговоры о мире. Ясно, что вторая цель в результате все же была достигнута, но это была, в принципе, ошибочная цель. Говоря иначе, Наполеон совершил так называемую операционную ошибку второго рода, поставил ложную цель и, стремясь к ней, растратил все свои ресурсы. Первая же цель из указанных, по сути, не была достигнута вовсе.
Как отмечает автор текста «Тень Бородина» на сайте Политру, сложнее говорить о целях русского командования. По мнению Льва Усыскина, Кутузову надо было разом продемонстрировать русскому обществу и решимость сражаться, и непреодолимую на данном этапе мощь врага. И в этом отношении реальный исход Бородинского сражения, его чисто военный баланс, серьезного значения почти не имел.
Понимание, кто победил в том или ином сражении, это скорее относится не к истории, не к исторической науке, а к национальным преданиям. Поэтому Бородинское сражение обе основные страны-участницы считают победами своих вооруженных сил. И французы, и русские. Причем это отражено даже наличием соответствующих монументов на Бородинском поле. Формально признаки победы, они входят порой в противоречие и с каким-то моральным значением того или иного сражения, и с влиянием этого сражения на дальнейший ход боевых действий.
Мнение петербургского публициста и писателя Льва Усыскина. «Тень Бородина», сайт Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:24 в Москве, и мы продолжаем. Встреча Владимира Путина и Джорджа Буша в Сиднее. Грядущие выборы глазами глав государств и сторонних наблюдателей. В программе «Грани времени» бывший первый замминистра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев проанализировал пятничный саммит России и США в Сиднее.
Многим наблюдателям бросилось в глаза то, что Джордж Буш задал президенту Путину вопрос о предвыборном законодательстве с намеком на предстоящие парламентские выборы. Как вы считаете, это вот последняя ли их встреча хотя бы перед парламентскими выборами в России?
Думаю, что встреча может быть вполне не последней, потому что есть постоянно развивающийся диалог, который совершенно себя не исчерпал, хотя, конечно, повестка дня не очень насыщенная, к сожалению, в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки, но, тем не менее, есть постоянный интерес и в той же самой сфере нераспространения ядерного оружия, в стратегических многих вопросах, в борьбе с терроризмом. Поэтому, в зависимости от развития ситуации, я думаю, что еще от одной до трех встреч может состояться вполне за те, в общем, полгода, пока функции президента Путина никем не оспариваются. Поэтому я не думаю, что это может быть последняя встреча, уже не говоря о том, что сейчас, вот буквально через неделю, будет министерская встреча экспертов и потом министерская встреча по Габалинской радиолокационной станции. И если в этом вопросе будет прогресс, то вполне возможно, что потребуется и встреча президента.
Сергей Ознобичев, директор Института стратегических оценок, считает естественной тревогу Джорджа Буша за состояние демократии в России.
У Буша есть некоторые, так сказать, политические обязанности. И эти политические обязанности связаны с тем, что он определенные вещи просто вынужден говорить, хочет он того или нет. В данном случае я думаю, что он высказывает и свою собственную обеспокоенность. Но даже если его обеспокоенности не было, то он это должен сказать от имени политической верхушки США, от имени собственной республиканской партии и от имени тех демократов, которые критикуют Буша за российское направление внешней политики США. Поэтому это такая обязательная часть двухсторонних отношений, которая сохранится до конца нынешних политических циклов двух президентов.
Я предполагал, что мой коллега Азнабищев примерно это и скажет, да, поэтому сам не стал это говорить. Я с ним на самом деле совершенно согласен, потому что есть некоторый набор тем, которые американский президент, поскольку он себя позиционирует так же, как и свою страну, как человека в данном случае, да, и как страну, которая заботится о том, чтобы мир развивался по демократической стезе, то, соответственно, он просто не может не задавать вопросы там, или не высказывать какие-то мнения, не интересоваться избирательными процессами, которые происходят в странах-партнерах.
Политолог Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, президент фонда «Политика», не удивлен интересом Джорджа Буша к российским выборам.
Руководство Соединенных Штатов всегда проявляло интерес к российским выборам. В Соединенных Штатах есть уже заранее ответ о том, как пройдут российские выборы. Они пройдут у нас недемократично, по мнению Вашингтона. Поэтому ничего неожиданного, я думаю, в постановке вопроса о демократизме российских выборов страны Буша не было.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали встречу Владимира Путина и Джорджа Буша, которая прошла в Сиднее, и их обсуждение грядущих выборов как в России, так и в Соединенных Штатах Америки. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 сентября, понедельник. У микрофона Никита Татарский. И вот о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Оригинал и подделка в диалоге. Выставка знаменитых полотен и их подделок вперемешку проходит в Германии. Репортаж на эту тему вы услышите через несколько минут. Правительство Бельгии требует привлечь к уголовной ответственности представительство церкви саентологии. Подробности в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». Также вы услышите выпуск медицинских новостей и панорамы экономических новостей. И напомню тему, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В Ростовской области были сорваны выборы оппозиционного кандидата в президенты, которые проводила коалиция «Другая Россия». Конференцию объединения в Москве также пришлось отменить. Подробнее об этом вы услышите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» буквально через 2-3 минуты. Я напомню вопрос, который предлагаем для обсуждения в продолжении темы. Почему власти так жестко преследуют оппозицию, по вашему мнению? Ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143 для абонента «Радио Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 28 01. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Повтор передачи вы сможете услышать 8 сентября в 4:00 утра по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
На западе Китая ведутся поиски 6 российских туристов, которые пропали при сплаве по горной реке. В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата в президенты от оппозиции, который проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Аналогичная конференция сорвана и в Москве. В Конгрессе США начинается слушание по Ираку. С докладом выступят командующие американскими войсками и посол США в Багдаде. Эти слушания имеют большое значение для дальнейших политических решений, связанных с войной в Ираке. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых выходцев из бывшего СССР задержаны в связи с серией нападений на иностранцев. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф находится в пути на родину. Шариф был свергнут в результате военного переворота в 1999 году, которым руководил нынешний президент Пакистана Первес Мушарраф. Иран считает невозможной установку работ в области обогащения урана, как того требуют западные государства. Об этом заявил по иранскому телевидению высокопоставленный представитель руководства страны Али Лариджани. Сегодня в Вене открывается заседание руководства МАГАТЭ. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мэдлин Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда они были официально объявлены португальской полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. При обрушении строившегося пешеходного моста в Хайдарабаде на юге Индии в воскресенье погибли 15 человек. Части конструкции упали на проезжавшие автомобили и на людей, укрывшихся от сильного дождя. В Дании разбился самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс Копенгаген-Ольборг. Всех пассажиров удалось спасти, 11 человек госпитализированы.
Теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице дождь, максимальная температура утром и ночью 5-7 градусов, днем 8-10 градусов, по области 8-13 выше нуля, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура утром 3-5 градусов выше нуля, днем плюс 13, плюс 15 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями сегодня. В Томске прошел праймериз, который проводила коалиция «Другая Россия». На конференции выбирали единого кандидата в президенты России на выборах 2008 года. Голосование проходило в два тура. Перед началом региональной конференции в здании, где она проходила, попытались прорваться активисты «Молодой гвардии». С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Представители 20 различных политических и общественных организаций пришли выбрать единого кандидата от Томской области в президенты России. Коалиция «Другая Россия» в Томске объединила и правых СПС, НДС, Яблоко, и левых КПРФ, и запрещенные НБП и Республиканскую партию. В регионах, по мнению лидера ОГФ в Томске Ивана Тютрина, оппозиции объединиться легче.
Демократия – это процесс, который должен начинаться снизу. Мы уже на протяжении многих-многих лет слышим, что Москва не учитывает интересы регионов, что все политические решения принимаются в рамках Садового кольца. Сейчас у регионов есть шанс начать процесс формирования демократии снизу. И еще нужно понимать очень важную вещь. Жизнь 9 марта не заканчивается. Поэтому наша задача сейчас мобилизовать наши ресурсы и инициировать вот этот процесс, начать вот это демократическое движение снизу.
Праймериз в Томске проходил в известном театре «Скоморох». Но само театральное действие разворачивалось не на сцене, а у дверей театра. Около 20 активистов «Молодой гвардии» вышли на пикет с марионетками в руках. Представление, якобы разоблачающее оппозицию.
Эдик, твои ребята работают. Молодец, Эдик. Эдик, отрабатывай.
Эдик, деньги отрабатываются.
Перед началом конференции молодогвардейцы попытались прорваться в здание театра, но встретили отпор активистов ОГФ. В результате оппозиция вызвала милицию, и нарушителей вывели из здания театра. Рустам Гусейнов, заместитель председателя молодежного отделения «Единой России».
Сегодня пытались пройти сначала легальным способом на конференцию товарищи из «Другой России». Нам отказали в легальном доступе, мы попытались пройти другим способом. Нас применением милиции и прочих средств тоже оттуда, скажем так, невежливо изгнали.
А кем вообще санкционировано?
А санкционировано никем, не зарегистрировано. Возможно, у нас даже будут какие-то проблемы после этого.
Томские оппозиционеры говорят, что даже рады такому вниманию. Иван Тютрин.
Выступление кремлевских мартышек, которыми они сопровождают наше мероприятие, лично мне льстит. И это очень хорошо. Это значит, что конференция имеет определенный резонанс. Это значит, что власть за нами внимательно следит. И, в общем, это все по плану, все очень хорошо.
Приехавший в Томск специально на праймерис журналист Александр Рыклин не удивлен происходящим за окнами театра. Говорит, накануне выборов российской оппозиции будет нелегко.
Перед всякими выборами осваиваются разные бюджеты. Бюджеты на противостояние оппозиции крайне велики, это мы понимаем. Ну, значит, они будут осваиваться вот теми силами, которые сегодня мы наблюдаем за окнами этого театра. Конечно, будет давление увеличиваться.
Большинство собравшихся в Томске на праймерис акции «Молодой гвардии» под окнами даже не заметили. Молодогвардейцы разошлись задолго до окончания голосования. На конференции «Коалиция «Другая Россия» кандидатом от Томской области на выборы президента России стал Гарри Каспаров. Он набрал 68,5% голосов. Второе место занял экс-премьер Михаил Касьянов. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В продолжении темы предлагаем сегодня слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, власти так жестко преследуют оппозицию. Пока ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Самары.
Вот сейчас вот какое-то вот получилось озлобление, что ли?
А мне до лампочки.
В принципе, мне без разницы, наверное.
Это не метод. Надо как-то другим путем.
делать. Это просто, знаете, мы же сами страдаем. Это не метод.
Я думаю, что много людей в этом заинтересованы. Если бы кому-то надо было, чтобы там все прекратилось, это уже давно прекратилось.
По-моему, нужно навести порядок, чтобы не, ничего...
Серьезнее к своим обязанностям относиться, наверное, начиная сверху.
Дисциплина нужна. То есть строгое соблюдение уставов и законов. Все зависит от общего уровня нашего общества сейчас.
Во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. И все будут это хотеть.
Если это подпадает под действие Уголовного кодекса, то если он такую меру пресечения подразумевает, определенная статья, то справедливо, если доказано. Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен.
Быть может. Скорее всего, борьба за власть.
Есть много причин, как бы, тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их.
Не знаю, мне кажется, нет. Кажется, как бы, Путин тоже, вот, разумные люди, и, как бы, мне кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
По-любому, власть, не власть. Есть круг людей, которые заинтересованы во власти, в деньгах.
Да ну, я думаю, что нет такой заинтересованности.
Сомневаюсь глубоко. Путин был заинтересован в этом. Глубоко сомневаюсь. Если его коллеги, может быть, зависть — это первое зло.
Ну, сейчас, в данный момент, я считаю, что уже все, что произошло, то произошло. Ну, я считаю, что если кто-то когда-то хотел что-то сделать, уже сделали.
Возможно, вообще вот хотят прижать.
Смотря какие политические события, надо все соизмерять. Если действительно речь идет о каких-то мероприятиях, связанных с защитой социальных прав населения города, то можно, конечно, пойти на какие-то ограничения.
Не думаю.
А толку от этого нет никакого. Страны. Народ злой, а подействует, не подействует, вряд ли поможет.
Но Ходорковский сказал хорошо по этому поводу, что наше общество вынуждено, ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
Возможно, могут быть и личные мотивы, хотя чего они добьются, трудно сказать. Это преследование делают, чтобы не было зазорно для других тактик.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему власти так жестко преследуют оппозицию. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода». 7:39 в Москве, и продолжит утреннюю программу выпуск новостей медицины.
Почти два десятилетия противники вакцинации борются с применением поливалентных вакцин. Только что завершившееся в Великобритании и Ирландии исследование доказало, что вакцинация детей против кори, свинки и краснухи лишь незначительно повышает риск судорог у детей. За три года исследователям удалось выявить всего 157 случаев неврологических заболеваний, связанных с вакцинацией, и лишь в трех случаях последствия были тяжелыми. В качестве побочного эффекта чаще всего проявлялась лихорадка, в том числе и с судорогами. Интересно отметить, что вопреки распространенному мнению, судороги не были связаны с инфицированием вирусом герпеса. Что же касается случаев тяжелых неврологических заболеваний, то это случилось лишь с одним ребенком из 365 тысяч детей, которым были сделаны прививки, в то время как смертность от дифтерита, кори и краснухи у непривитых детей составляет от 20 до 70%. Возможно, мы находимся на пороге прорыва в лечении шизофрении. Доктор Сандип Патил с коллегами из исследовательской лаборатории в Индианаполисе провели испытание нового препарата, который давали 195 больным шизофренией. Больные получали как новый препарат, так и традиционный оланзепин. Оказалось, что новый препарат не только обладает хорошим лечебным эффектом, но и намного легче переносится больными. Его применение реже приводит к увеличению веса больного, возбуждению и развитию периодонтита. Если данные испытания будут подтверждены, то лечение больных шизофренией станет более эффективным и безопасным. И что особенно важно, больные реже будут самовольно прекращать прием препаратов, что в настоящее время является одной из серьезных проблем психиатрии. У детей, рожденных зимой, гораздо меньше шансов стать близорукими. Кроме того, родившиеся зимой видят дальше, чем рожденные летом. К такому выводу пришли ученые Тель-Авивского университета. В ходе одного из самых масштабных мировых исследований зрения, проведенного под руководством старшего офтальмолога израильских вооруженных сил Йоси Мандалом, были изучены данные о 300 тысячах израильтян в возрасте от 16 до 23 лет. Оказалось, что дети, рожденные в июне и июле, на 24% больше подвержены риску тяжелой близорукости, чем рожденные в декабре и январе. Причина – отдаленные последствия действия солнечного света на ребенка в начале его жизни, утверждает профессор Института исследования глаза при Тель-Авивском университете Михаил Белкин. Сам профессор надевает своим внукам солнцезащитные очки на все лето и рекомендует делать это всем родителям. Зато другое исследование, проведенное Белкиным, обнадежило близоруких. Оно продемонстрировало, что интеллект людей с этим заболеванием несколько выше, чем у тех, кто не страдает близорукостью. Так что стереотипный образ умного очкарика имеет под собой вполне научное обоснование.
Выпуск медицинских новостей представил мой коллега Владимир Абарбанель. 7:42 в Москве и к следующей теме. В немецком городе Мюнстер, земля Северной Рейн-Вестфалия, открылась выставка «Оригинал и подделка в диалоге». В экспозиции представлены подделки полотен всемирно известных художников-модернистов и экспрессионистов Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Хуана Миро. Рядом с некоторыми из копий вывешены оригинальные работы мастеров живописи. Посетители выставки должны сами попытаться отличить оригинал от подделки. Из Мюнстера передает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Более 30 лет назад немецкий художник Герт Хуицинга познакомился с людьми из окружения Пабло Пикассо и начал с их помощью скупать рисунки, написанные рукой великого мастера. На основе коллекции Хуицинги в 2000 году в Мюнстере открылся музей Пабло Пикассо. Сегодня, кроме основной экспозиции, в музее работает выставка «Оригинал и подделка в диалоге». Вниманию посетителей представлены 250 подделок, полотен всемирно известных художников-модернистов и экспрессионистов из архива ведомства по уголовным делам Федеральной земли Баден-Вюртемберг. Рядом с 30 из 250 подделок – оригинальные работы Дали, Пикассо, Шагала, Миро. Под полотнами нет никаких подписей. Посетитель должен сам разобраться и отличить подлинник от фальшивки. Организаторы выставки попытались придать ей откровенно детективный характер. Говорит сотрудник ведомства по уголовным делам Федеральной земли Баден-Вюртемберг Эрнст Шёллер. Есть специалисты, которые утверждают, что 30% мирового рынка полотен известных мастеров составляют подделки, не имеющие ничего общего с оригиналами картин знаменитых художников. Часто подделки написаны лучшими красками, на лучшей бумаге. Кроме того, обычно фальшивки всегда подписываются. Хотя не все мастера живописи подписывали работы своими собственными именами. С моей точки зрения, тот, кто подделывает работы известных мастеров, пусть даже искусно, является преступником, а не художником. Сегодня в Германии рынок копий подделок полотен известных мастеров живописи процветает. По данным экспертов, годовой оборот составляет 2,5 миллиарда евро. В отличие от Франции, где по действующему законодательству фальшивки должны уничтожаться правоохранительными органами, в Германии подделки легально остаются в руках их покупателей. Александр Хавронин для Радио Свобода, Мюнстер.
Без четверти 8 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области были сорваны выборы оппозиционного кандидата в президенты, который проводила коалиция «Другая Россия». Конференцию объединения в Москве также пришлось отменить. На западе Китая ищут 6 туристов из России и 2 местных проводников, пропавших без вести при сплаве по горной реке. В спасательной операции заняты более 1000 человек. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф возвращается на родину после 7 лет изгнания. В Хайдарабаде на юге Индии в воскресенье рухнул строившийся пешеходный мост. Погибли 15 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Пришло время продолжить обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной вновь Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Обычно в это время у вас блок неполитических публикаций.
Да, отвлечемся от политики и посмотрим, что же происходит еще помимо этого. Рекламная пауза. Это заголовок российской газеты. В Москве открывается Всемирный рекламный форум. Начиная с сегодняшнего дня, целую неделю в столице продлится Всемирный рекламный форум, на который соберутся представители самых крупных и известных в этой сфере компаний и агентств. Всего в рамках форума состоится несколько десятков мероприятий. К проведению форума россияне приурочили также Всероссийский съезд наружной рекламы, а москвичи – 7-й Московский международный фестиваль рекламы. Это была публикация российской газеты. «Интимный день календаря» – это уже заголовок новых известий. В Ульяновске готовится масштабно отметить новый всенародный праздник – День зачатия. Ближайшая среда, 12 сентября, в Ульяновске объявлена выходным днем, подчеркивает издание. Местные жители сначала соберутся на субботник, а потом отправятся по домам поднимать демографические показатели области. Не по своему желанию, а по просьбе губернатора Сергея Морозова. Так в городе отметят новый праздник, день семейного общения, или, как его называют в народе, день зачатия. Радоваться должны жители не одного Ульяновска. 12 сентября в районы области отправится агитпоезд с акушерами, гинекологами и психологами, которые будут давать консультации всем желающим. Газета отмечает, что семье, в которой ребенок появится ровно через 9 месяцев 12 июня, подарит автомобиль УАЗ «Патриот». И также обращайте внимание на то, что у областного руководства, по всей вероятности, язык не повернулся назвать процесс зачатия мероприятием, поэтому было решено направить госслужащих на субботник, посвященный 12 сентября, дню освобождения Симбирска-Ульяновска от белогвардейцев. Выходной назвали днем семейного общения. И еще одна тема на страницах также новых известий. Вчера в Калининграде оштрафовали водителя, выбросившего во время движения машины окурок на дорогу. За проявленное неуважение к работе дворников мужчине пришлось заплатить 2000 рублей. Городские власти отметили, что наказывают за подобные нарушения впервые. Независимые эксперты уже назвали эту ситуацию беспрецедентной. По их словам, опыт калининградцев стоит распространить по всей России, подчеркивают новые известия. Практически все издания пишут о том, что фильм «12» Никиты Михалкова награжден специальным «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля. Михалкову дали приз за соборность. Это заголовок газеты «Известия». Насчет соборности перевод, разумеется, вольный, подчеркивает издание. Просто к лицу Никите Сергеевичу такая формулировка. Символ святого Марка нашей картине, это я цитирую издание, дали за целостность, за единый порыв, в котором она сделана. Михалкову, как вдохновителю и организатору порыва, помимо «Золотого зверя», досталось еще запротоколированное расшаркивание жюри. Так сказано про блистательный талант, гуманизм, силу воздействия и глубинные постижения бытия. Издание также пишет о том, что открылся 80-й юбилейный сезон «Линкома», но без Александра Абдулова. У знаменитого актера обнаружен неутешительный диагноз — рак легких, и он сейчас находится на обследовании в больнице Израиля. Об этом пишут сегодня практически все газеты. Еще коротко о том, что Герхард Шрёдер представил в Москве свою новую книгу «Канцлер российско-германской дружбы». Это заголовок газеты «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а продолжит утреннюю программу прямо сейчас «Экономический обзор».
В августе в России был отмечен чистый отток капитала, который составил 5,5 миллиардов долларов. Однако в целом с начала года, по данным Банка России, зафиксирован чистый приток капитала в страну на 59 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, выданных в России частным лицам, увеличился за первые 6 месяцев 2007 года почти на четверть и составил к 1 июля в пересчете 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по этим кредитам увеличилась за то же время почти наполовину и превысила 3 миллиарда долларов. Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемых в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций. Все атомные и большинство гидростанций, как и магистральные линии электропередачи, остаются под контролем государства. Россия может ограничить экспорт зерна, заявил руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна после Соединенных Штатов, Канады и Австралии. Мировые цены на пшеницу достигли рекордного уровня на фоне сокращения ее переходящих запасов до минимального за последние четверть века. В России, по прогнозам, урожай зерновых в 2007 году составит 76 миллионов тонн, на 2 миллиона тонн меньше, чем в среднем за последние 5 лет, в течение которых экспорт ежегодно составлял примерно 15% собственного урожая. Рост экономики 13 стран еврозоны во втором квартале года оказался вдвое меньшим, чем в начале года – 0,3%, за три первых месяца года – 0,7%. В пересчете на год темпы роста экономики еврозоны составили во втором квартале 2,5%, тогда как в первом – 3,2%. Две французских энергетических компании «Газ де Франс», контролируемая государством, и «Суэц», вторая в мире компания водных ресурсов для предприятий и частного сектора, объявили о предстоящем объединении. В результате возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электрисите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «Эон». Если сделка состоится, она станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», против чего выступают французские профсоюзы. Доля правительства Франции в уставном капитале «Газ де Франс» 80%, а в капитале единой «Газ де Франс Суэц» она составит лишь 35%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий, а я напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. 25 рублей 66 копеек за доллар США, 35 рублей 8 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. 7 часов 53 минуты в Москве, вы слушаете радио «Свобода», и завершит этот очередной час утренней программы «Время свободы» репортаж нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Бельгии. Правительство Бельгии, в столице которой, Брюсселе, располагается европейская штаб-квартира церкви саентологии, требует привлечь эту церковь к уголовной ответственности. 12 адептов церкви подозреваются в мошенничестве и шантаже бывших последователей. Если суд в Брюсселе решит возбудить уголовное дело, может начаться один из самых крупных судебных процессов против церкви саентологии в мире, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
В нескольких уголовных преступлениях подозреваются как Бельгийская церковь саентологии, так и Европейское отделение Международной Church of Scientology International. Обращение в суд именно теперь обусловлено завершившимся на днях предварительным расследованием, которое было начато бельгийским парламентом еще в 1999 году. Если церковь будет признана в Бельгии преступной организацией, это станет прецедентом. Саентология – религиозно-философское учение, созданное в начале 50-х годов прошлого века писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом, официально признана в США и еще двух десятках стран как религия. В Бельгии церковь саентологии работает с 1972 года. В прошлом марте от двоих членов регионального парламента Фландрии поступило сообщение, что церковь саентологии пыталась проникнуть в архивы правительственных служб. Движение через компанию IDEAS предоставляло парламенту Фландрии услуги в области информатики. Депутаты от либеральных фракций выразили опасения, что саентологи таким образом пытались получить доступ к личным данным граждан страны. По словам члена парламента Фландрии от либеральной партии Open VLD Люка Вильямса, в 90-е годы прошлого века участникам церкви саентологии уже удалось проникнуть в архивы правительственных служб Франции и Германии. Люк Вильямс. В нашем законодательстве есть серьезный пробел, отсутствует такое понятие, как криминальная секта, то есть религиозная организация, извлекающая выгоду из беззащитности и слабости людей, которые нуждаются в специализированной медицинской или психиатрической помощи. Во Франции с 2002 года такие действия со стороны религиозных организаций преследуются по новому закону, то есть там найдено конструктивное решение проблемы. В Бельгии же мы не имеем права вмешиваться, пока не совершено иное уголовное преступление, убийство, например. Мы уже 10 лет боремся за внесение изменений в законодательство, но пока безрезультатно. Показательно, что сейчас церковь саентологии также обвиняется в мошенничестве и шантаже, а не в манипуляции сознанием своих адептов. Люк Вильямс. За скобками уголовного дела остается сама суть преступления, а именно факт, что член религиозной группы посредством внушения, грубой пропаганды и промывки мозгов вводят людей в состояние прямой зависимости и заставляют совершать действия, противоречащие закону и основополагающим правам человека. Собрано достаточно много досье семей последователей церкви, в которых дети-подростки кончали жизнь самоубийством. Разумеется, нельзя в этих смертях винить церковь саентологии напрямую, говорят участники расследования. Однако очевидно, что именно в результате вовлечения их в группы саентологов, категорически отвергающих психиатрию как науку, им не была вовремя оказана профессиональная помощь. К тому же церковь саентологии далеко не всегда действует открыто, рассказал в интервью бельгийскому телеканалу «Канвас» один из участников расследования. У церкви саентологии есть ряд программ, например, программы профилактики наркомании, по лечению наркомании, курсы по менеджменту, проходя которые клиенты даже не получают информацию о том, что эти программы связаны с церковью саентологии и проводятся по ее системе. Сами саентологи во всем, в том числе и в гонениях на свою организацию, винят психиатрическое лобби. В интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сотрудница церкви саентологии в Амстердаме заявила: «Психиатрия – это огромная индустрия, в ней крутятся миллиарды евро. Наш офис в Брюсселе находится прямо напротив здания Европарламента. Из этого офиса мы распространяем на DVD-фильмы, разоблачающие эту индустрию. Последний фильм был переведен на 15 языков, мы разослали 1 миллион экземпляров. Естественно, психиатрия от этого не в восторге. Мы также долгое время выступали в качестве истца в судебном процессе в России, где занимались разоблачением экспериментальной психиатрии, жертвами которой стали уже сотни тысяч детей-сирот. Все это у нас документировано. Наши представительства в России закрыли, запретили регистрировать как религиозную организацию. Мы подали в суд по правам человека, и дело было принято. В Бельгии также нарушаются права человека. Бельгия – крупнейший экспортер медикаментов для лечения заболеваний психики. Только в 2003 году таких медикаментов было продано на сумму в 32 миллиарда евро. Мы, конечно, понимаем, что многим не нравится, что мы распространяем эту информацию, но ведь в этом и есть причина гонений на нас. А вот что вспоминает бывшая последовательница церкви саентологии. «Я помню, как было несколько таких дней подряд, когда я была готова буквально на все. Я им сказала: голубчики, хоть все мои деньги забирайте, я на все согласна». Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучано. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.